Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Джин Шарп при содействии Джамила Рахиб. Освободительная борьба. О способах достижения свободы. Многие люди проживают в странах, способ управления которыми можно отнести к диктатуре или, если не быть настолько категоричными, к авторитарному режиму. Обычно большинство людей, проживающих в таких странах, хотели бы изменить действующий недемократический режим угнетения на иную политическую систему, более демократичную и свободную. Но как этого можно достичь? Диктатуры не являются основной формой угнетения, поскольку существуют системы государственного управления, основанные на социальных и экономических формах притеснения. Как правило, люди выражают свое желание покончить с авторитарным режимом или угнетением и получить большие права и свободы, жить в более справедливом обществе. Существуют ли способы осуществления таких изменений, при условии, что они должны быть реализуемыми, эффективными, самостоятельными и ни в коем случае не затяжными? Многие люди занимались поиском ответов на эти вопросы и приложили немало усилий, чтобы добиться своего освобождения. Многие старались помочь людям, живущим в условиях тирании, покончить с их угнетенным положением. Тем не менее, никто не может заявить, что мы давали правильные ответы на все вопросы. Обозначенные нами проблемы никуда не исчезли. В конфликтах, происходящих между диктатурой или тиранией и большинством населения, населению страны необходимо принять решение. Желает ли оно только осуждать тиранию, участвуя в акциях протеста, или действительно покончить с тиранией и заменить ее на более свободную, демократичную и справедливую систему? Многие считали, что если они достаточно последовательно будут осуждать тиранию и участвовать в акциях протеста в течение продолжительного периода, то желаемые перемены не заставят себя ждать. Но такой вывод ошибочен. Поиск лучшего способа урегулирования ситуации сопровождают некоторые риски. Не все предлагаемые советы являются приемлемыми. Некоторые так называемые революционеры, независимо от их риторики, в действительности не доверяют притесняемому населению. Эти мнимые революционеры считают, что господствующая система может быть надолго устранена в том случае, если их либеральная группа сможет каким-то образом сохранять контроль над государственным аппаратом управления, а в дальнейшем использует свой административный ресурс и репрессивный аппарат для того, чтобы переделать общество таким образом, чтобы оно соответствовало чаяниям освобожденного народа. Обозначенные проблемы требуют нового их рассмотрения. Проблема смещения диктатуры изложена в моей книге «От диктатуры к демократии». Это концептуальная работа по вопросам освободительного движения. Тем не менее, руководство по стратегическому планированию имеет более узкую предметную направленность. Его назначение состоит исключительно в оказании помощи людям, желающим самостоятельно планировать крупные проекты или суперпроекты, целью которых является освобождение от угнетения и построение более свободного и демократического общества. Более того, настоящая книга предназначена не только для людей, сталкивающихся с проблемами диктатуры в своей стране. Она также полезна для людей, сталкивающихся с любыми видами угнетения. Эта небольшая по объему книга не может включить достаточные и исчерпывающие представления о накопленных знаниях и идеях, необходимых для стратегического планирования ненасильственных методов борьбы в целях освобождения от угнетения. Следовательно, в настоящем тексте присутствуют ссылки на отдельные опубликованные издания, которые включают в себя рассмотрение всех наиболее важных вопросов. Необходимо внимательно изучить отдельные публикации в рекомендуемой автором последовательности. В них содержится много информации для осмысления, формирования знаний и понимания, которые могут быть полезны при разработке стратегий по освободительному движению. Для определения условий стратегии читайте The Politics of Nonviolent Action, страница 492, 495. Vagin Nonviolent Struggle, страница 444, 445 N, страница 454. 461 из The Politics, F Nonviolent Action, страница 504-510. Всего страниц 21. Примечание. Опубликованная информация в виде ссылок в тексте книги также представлена в разделе «Рекомендуемая литература» в конце книги. Все публикации без ссылок на автора выполнены Джином Шарпом. Надеемся, что использование данного руководства по стратегическому планированию поможет в будущем реализовать ненасильственные методы борьбы для устранения угнетения с большей эффективностью и с меньшим числом жертв. В настоящее время люди, живущие в странах с диктатурой или в условиях более жестокой системы угнетения, имеют мало соответствующих альтернативных возможностей для своего освобождения. Всеобщие выборы, которые могут привести к коренным изменениям, необходимым для более демократичного и свободного общества, как правило, оказываются неприемлемыми, нечестными, а их результаты фальсифицированными или невостребованными. Ожесточенное сопротивление, включая партизанские методы борьбы и терроризм, обычно вызывают сильные репрессии, многочисленные жертвы ведут к поражению и, даже если являются успешными, приводят к более сильной диктатуре. Государственный переворот, как правило, терпит неудачу или просто приводит к власти новые лица или группу лиц на старые позиции. Постепенные изменения могут длиться десятилетия, могут быть приостановлены или навсегда отменены. Рассматривая возможность освобождения от угнетения, каждый должен понимать, что легкого пути к свободе не существует. Напротив, планирование и реализация эффективной акции по устранению системы угнетения всегда представляют чрезвычайную сложность. Более того, нельзя добиться свободы совсем без жертв. Все должны помнить, что ответом на любую попытку по смещению тирании могут стать жестокие репрессивные меры. Сталкиваясь с подлинной сущностью тирании, когда есть вероятность применения репрессивных мер, очень часто отдельные лица, оппозиционные группы и большинство правительств верят в действенность только вооруженных методов борьбы, сопровождающих конфликт. И это несмотря на то, что очень часто последствия использования в конфликтах насильственных методов борьбы оказываются разрушительными. Режимы тирании, как правило, хорошо оснащены, чтобы вести борьбу с помощью чрезвычайно жестоких репрессий. Иногда люди, требующие большей свободы, теряют веру в возможность своего освобождения. Они могут даже связывать свои надежды с мощным иностранным военным вмешательством или интервенцией. Такой вариант имеет ряд серьезных недостатков. Правительство иностранного государства может воспользоваться проблемами, порождаемыми диктаторским режимом в другой стране, для оправдания военного вмешательства, чтобы достичь иные, менее благородные цели. Даже если правительство иностранного государства первоначально имело бескорыстные мотивы для вмешательства в дела другого государства, то по мере развития конфликтной ситуации правительство страны, интервента, вероятнее всего, откроет для себя другие свои корыстные цели, среди которых могут быть и такие, как осуществление контроля над экономикой и размещение военных баз. Обладающие достаточными вооруженными силами для смещения мощной системы угнетения в другой стране, как правило, обладает достаточной военной мощью, чтобы спустя какое-то время обозначить свои собственные цели. Такой поворот событий может иметь место и в том случае, когда эти цели противоречат интересам освобожденного населения. Для сравнения, прагматизм и возможность справиться с диктатурой собственными силами обращены не только к существующей системе угнетения. Возможность отстаивать свободу, полагаясь только на собственные силы, также понижает уровень доверия в том случае, когда правительством страны интервента делаются ложные заявления о цели своего вмешательства, якобы состоящей в содействии формированию более свободного и справедливого общества в то время, когда его реальная цель существенно отличается от заявленной. Существуют ли другие подходящие методы освободительной борьбы? В недавнем прошлом есть примеры стихийных или организованных методов борьбы против диктатуры и других видов угнетения, которые имеют для нас большое значение. Результаты борьбы не были одинаковыми. Где-то они были неудачными, где-то успешными, а где-то противоречивыми. Народные протесты, отказ от сотрудничества и подрывная деятельность, осуществляемая внешними зарубежными силами, временами не только создавали серьезные проблемы для систем угнетения и наносили поражение авторитарным правителям, но и становились причиной крушения диктаторских режимов и тираний. Существуют примеры ведения борьбы ненасильственными методами, в которых принимали участие такие харизматические личности, как Мохандас К. Ганди. Однако, такие случаи не являются типичными. Историей использования указанных методов борьбы не стоит пренебрегать, поскольку она доказывает несостоятельность широко распространенных заблуждений о ненасильственных методах борьбы. В последние десятилетия приобрели широкую известность несколько происшедших революций и восстаний, названных «цветными революциями». Эти примеры обнадеживают, поскольку в борьбе ненасильственными методами участвовало большое количество людей, и эта борьба отличалась значительной эффективностью. Достигнутые в этих случаях результаты зависели от таких факторов, как конкретная ситуация, знание предыдущего опыта, наличие или отсутствие продуманной стратегии, качество планирования и использованные методы, использование накопленного опыта в прошлом. То, как действует техника неприменения насилия, еще требует глубокого изучения. Тем не менее, благодаря использованию исторического и современного опыта, мы достигли такого уровня, когда речь идет не только о более широком применении данного метода в конфликтах. Важно отметить, что в будущем, при наличии больших знаний, тщательно выполненных расчетов, практического опыта, планирования и возросшими навыками проведения акций, можно быть почти уверенными в росте эффективности борьбы против угнетения ненасильственными методами. При сравнении с другими возможными способами воздействия, о которых говорилось ранее, выбор в пользу борьбы ненасильственными методами на основе стратегического планирования кажется трудным для построения более демократичной, свободной и справедливой системы. Мы должны поощрять отдельных людей и группы лиц, которые решают заняться изучением потенциальных возможностей таких методов в целях достижения большей свободы и справедливости. Тем не менее, перед ними стоит трудная задача. Простое декларирование долгосрочного проекта и выражение протеста против существующего положения вещей не приведут к значительным переменам. В основе действий должна быть ответственная, мудрая и эффективная стратегия. При столкновении со слаженной машиной угнетения стратегия борьбы без применения насилия может стать жизнеспособной альтернативой как насилию, так и инертному подчинению. Назначение этой книги и упомянутых в списке рекомендуемой литературы работ состоит в оказании содействия тем лицам и группам лиц, которые, столкнувшись с угнетением, хотят больше узнать и понять сущность и потенциальные возможности стратегии борьбы без применения насилия. Точка зрения, изложенная в этой книге, состоит в том, что стратегическое планирование делает борьбу без применения насилия более эффективной. По сравнению с выражением протеста и оказанием сопротивления без стратегического планирования. Исключительно важно отметить, что возможные последствия зарождающегося конфликта должны рассматриваться заблаговременно, так же, как и планирование политического устройства в постконфликтный период. Прагматизм и стратегия. Прагматизм и стратегия определяют подход в решении проблем, в основе которого лежат реальные факты, а не домыслы, тем не менее и те, и другие полнесочетаемы. Суть данной книги состоит в оказании помощи в части планирования ведения эффективной борьбы любой группе лиц, желающих уничтожить диктатуру или другую систему угнетения с последующей заменой на более свободную и справедливую политическую систему. Насколько рационально могут люди использовать имеющиеся у них ресурсы в целях уничтожения системы угнетения и ее замены на более прочную, более свободную и справедливую политическую систему. Тщательное планирование также может помочь уменьшить количество жертв. Некоторые методы борьбы могут быть особенно провокационными и сделать участников демонстрации легкими мишенями для вооруженных сил действующего режима. Другие методы могут иметь более сильное воздействие, и, возможно, они не приведут к увеличению жертв. Например, согласно одному плану, протестующие могли бы идти вдоль улицы навстречу войскам, вооруженным пулеметами. Другой план мог бы заставить участников сопротивления освободить улицы и в течение какого-то времени оставаться у себя дома. Приобретение новых знаний. В течение нескольких лет на лекциях, курсах и семинарах некоторые из нас, занимающиеся вопросами применения ненасильственных методов борьбы в целях освобождения от угнетения, сосредоточились на необходимости понимания сущности ненасильственных действий и важности стратегического планирования. Соответствующие предложения поступали от отдельных лиц или групп из разных стран Европы и Азии в течение более 10 лет. Некоторые презентации были предварительными, в то время как содержание других презентаций было хорошо подготовлено. Предлагаемые презентации иногда проводились в течение почти 2 недель в форме курса с утренними и вечерними собраниями. Один 2-недельный семинар с лекциями был посвящен рассмотрению вопроса, насколько успешно подобная группа сможет в будущем спланировать стратегию своей борьбы. Указанные лекции, курсы и семинары казались во время их проведения вполне современными. Каким образом их можно оценить сейчас? Очевидно, что презентации, о которых речь шла выше, могут быть полезными и эффективными для новичков. Чтобы ввести их в курс дела и пробудить интерес в случае его незначительности или полного отсутствия. Упомянутые презентации также могут быть полезны в форме тренингов для подготовки участников к эффективным действиям во время запланированной демонстрации. Положительные результаты от определенных устных презентаций важны, но недостаточны, если речь идет об оказании помощи в стратегическом планировании. Очевидно, что знания и понимание, необходимые для стратегического планирования, и современное их использование нельзя донести с помощью семинаров и переговоров. Такой вывод можно сделать и в отношении дискуссий, даже если некоторые участники достаточно информированы. Это верно и по отношению к лекциям, даже если докладчики обладают хорошими знаниями и опытом. Устные презентации сами по себе не могут отвечать следующим требованиям: сообщать современные знания и подготовить слушателей к разработке стратегического планирования. По прошествии времени создается впечатление, что группы лиц после прослушивания лекций, курсов и посещения семинаров не приобретают навыков для самостоятельного планирования генеральных проектов в условиях конфликтов. Эти группы обычно не способны подготовить стратегии даже для менее масштабных кампаний и для достижения более скромных результатов. После продолжительного периода зачастую мы имеем мало доказательств того, что предоставленные фундаментальные знания были полностью усвоены участниками. Для оказания влияния на их будущие решения и деятельность еще меньше у нас доказательств их способностей в планировании стратегий. Многие люди имеют ограниченные способности в понимании информации только с помощью ее прослушивания. Как оказалось, объем и специфика требуемых знаний по ведению борьбы ненасильственными методами мешают их усвоению только посредством устных презентаций. Метод по обучению инструкторов в Training the Trainers вызвал значительный интерес. На первый взгляд, такой способ оказания помощи большому количеству людей в их становлении в качестве компетентных деятелей по ведению борьбы ненасильственными методами кажется очень полезным для будущих акций протеста. Основанные на этой модели инструкции могут быть полезны в достижении конкретного результата. Однако, когда речь идет о продвинутых целях, такой подход вызывает сомнения. Можно констатировать с большой определенностью, что нельзя кого-либо подготовить для планирования стратегий любого уровня, используя этот подход. Причина состоит в том, что данный подход превращает в банальность значимость необходимых знаний для человека, который старается планировать стратегии. Допустим, что необходимые знания могут быть успешно переданы на словах дважды и затем применены в стратегическом планировании, что само по себе вызывает очень много сомнений. Поэтому управление стратегическим планированием, предлагаемое в данной книге, не теряет своего значения. Существует много причин для изучения дополнительных способов, с помощью которых притесняемые группы людей могут приобрести навыки планирования собственных стратегий для ведения освободительной борьбы. Возможно, что лучшее восприятие необходимых знаний можно достичь с помощью иных средств. Использование опыта стран Балтии и Балкан. По меньшей мере, есть два основных примера достижения необычайно эффективных результатов с помощью разоблачений и распространения информации о борьбе без применения насилия. Речь идет о консультациях с лидерами, сторонниками независимости в Литве, Латвии, Эстонии в 1991 году и о встрече в 2000 году, касающейся Сербии, по вопросам смещения диктаторского режима Милошевича. Эти два примера достойны внимания, поскольку значительно отличаются от других примеров. Три малочисленные, прежде независимые, балтийские нации были аннексированы Советским Союзом, оккупированы нацистской Германией и вновь включены в состав Советского Союза. Эти события привели к катастрофическим изменениям, заметным разрушениям, массовым убийствам, депортациям, перемещению большой части населения и другим издержкам жестоких режимов. Существовали различные виды сопротивления. Значительное партизанское движение против советского правления в Литве с 1944 по 1952 годы. Латвии с 1941 по 1944-1945 годы и Эстонии с 1944 примерно до 1949 года. Вслед за окончанием партизанских войн и в какой-то мере во время партизанских войн население этих стран участвовало в протестах и сопротивлении без применения насилия, которые имели очень большое значение. Эти акции протеста проводились в более поздние годы при поощрении или содействии политических партий, ориентированных на независимость, и в конце концов были выбраны правительства, состоящие из сторонников независимости. Эти первые выступления имели местную специфику, и, насколько известно, никто на них не оказывал какого-либо влияния, а если оно и оказывалось, то было несущественно. С помощью внешних источников информации о ненасильственных методах борьбы. После того, как прошли значительные ненасильственные акции протеста и сопротивления в Эстонии, Латвии и Литве в 1991 году были проведены консультации представителями Института Альберта Эйнштейна О. Сущности ненасильственной борьбы и гражданской обороны. Первая консультация была проведена Джином Шарпом, Брюсом Дженкинсом и Питером Эйкерманом, а вторая — Джином Шарпом и Брюсом Дженкинсом. Они встретились с членами партии, сторонниками независимости, лидерами и официальными представителями избранных правительств. Консультанты также провели лекции и обсуждения и поддержали неформальные дискуссии с высокопоставленными официальными лицами правительства, комитетов и членами парламента. Все виды обучения были сосредоточены на сущности и потенциальных возможностях борьбы ненасильственными методами. Консультанты не давали советов, кому бы то ни было, как вести борьбу. Одриус Буткевичус, в то время генеральный директор национальной обороны Литвы, получил первые страницы корректуры из новой книги «Гражданская оборона. Civilian Best Defense Framdoctor». Грозине Миниотейт Ф. Залисовейнин Академи Ф. Сайенса. Она, в свою очередь, получила корректуры от Шарпа и Дженкинса на конференции в Москве. Буткевичус сделал 50 фотокопий корректур и разослал их по Советскому Союзу, включая соседние Латвию и Эстонию. После ознакомления с книгой Буткевичус воскликнул: «Здесь все предусмотрено. Состоявшиеся ранее неподготовленные символические протесты, носящие ненасильственный характер, а такие, как живая цепь из более чем 2 миллионов человек, связавшая столицы Балтийских республик. позже стали более систематизированными и подготовленными формами официального отказа от сотрудничества в форме открытого неповиновения без применения насилия. Создание новых институтов, ориентированных на независимость, а также смещение существующих институтов в целях оказания поддержки независимости, стали основными характерными чертами для этих движений. Президент Советского Союза Горбачев объявил, что декларации независимости балтийских стран не имеют законной силы. Одриус Буткевичус, позже министр обороны, передал книгу «Гражданская оборона» в качестве основы для стратегии в Литве. Министр обороны Латвии Талавс Джундзис и государственный министр Эстонии Райво Вари сделали подобные бюллетени. 13 января 1991 года председатель Президиума Верховного Совета Творета Ельцин подписал совместное заявление в Таллине, столице Эстонии, с руководителями трех Балтийских республик. В совместном заявлении они заверили друг друга в оказании взаимопомощи и содействия и выразили протест против любого военного вмешательства во внутренние дела своих республик. Достигнутые договоренности позже привели к полному выводу советских вооруженных сил. Что касается жертв, то в Литве во время демонстрации при штурме телевизионной башни погибло 14 человек. После освобождения на приграничном таможенном посту в Латвии погибло 6 человек. В Эстонии обошлось без жертв. К тому же, три Балтийские республики успешно вышли невредимыми из состава Советского Союза, несмотря на уязвимость их положения, поскольку они уже были оккупированы советскими войсками и учитывая военное превосходство Советского Союза. В Сербии стихийные символические протесты без применения насилия были проведены сербской оппозицией в конце 1990-х против диктатора в лице президента Милошевича. Вся необходимая информация для проведения борьбы без применения насилия была предоставлена Робертом Хелвей в рамках семинара, проводимого в Будапеште, в Венгрии в 2000 году. Участниками семинара были молодые сербы из организации политического сопротивления «Отпор». Хелвей сочетал свои собственные систематизированные презентации вместе с рекомендуемой литературой для чтения. «От диктатуры к демократии» и же «Политика проведения акций без применения насилия» Джин Шарп. Этот семинар, по-видимому, имел положительные результаты. Хелвей оставил копии этих книг участникам для того, чтобы они их взяли с собой в Сербию. Работа «Диктатура к демократии», опубликованная в Сербии организацией «Гражданская инициатива», также оказала огромное влияние. Серджа Попович, ведущий разработчик стратегии сербской группы, который встречался с Хелвей в Будапеште, заранее проанализировал практический опыт различных организаций и институтов. Он осуществлял поиск возможных уроков, имеющих большое значение для проведения акций в целях свержения диктатуры Милошевича. После изучения работы «Политическая деятельность без применения насилия» «The Politics of Nonviolent Action» Серджа Попович написал, что работа Шарпа предложила удивительно детальный план для противостояния жестокому режиму, с одновременным вовлечением населения в плюралистическую борьбу за освобождение без применения насилия. Серджа Попович и его коллеги сосредоточились на 6 необходимых источниках политической власти, которые являются ключом к разрушению репрессивных режимов. Устранение этих источников ведет к ослаблению и дезинтеграции режима. Нами определены 5 общих признаков для всех трех Балтийских республик и для Сербии. А именно, все вышеупомянутые страны находились под властью чрезвычайно жестоких режимов. Каждая из стран в предшествующие годы имела значительный, но при этом неудачный опыт вооруженной борьбы. У всех стран, а в случае с Балтийскими странами, к 1990 году, а в случае с Сербией, к 2000 году в основном уже проходили и раньше организованные массовые протесты и акции сопротивления населения без применения насилия. Благодаря проведенным устным презентациям и дискуссиям произошло вовлечение дополнительных специалистов с большим опытом проведения исследований и аналитической работы в области. ведение борьбы без применения насилия против диктатур, иностранной оккупации и государственных переворотов. Такие устные презентации сочетались с чтением соответствующей литературы о политической власти и борьбе без применения насилия против диктатуры и агрессии, которая стала доступной для правительственных и неправительственных политических лидеров в случае с Балтийскими республиками и для неправительственных политических лидеров в случае с Сербией. Предварительное планирование. Продуманное планирование относительно достижения большей эффективности при проведении отдельного протеста или ведения борьбы без применения насилия. Возможно и востребовано к тому же. Подобное планирование не является чем-то новым. Существует много различных примеров планирования в недавнем прошлом. Планирование осуществлялось и раньше при проведении небольших кампаний, таких как гавтобусный бойкот. Сидячая забастовка в буфете против расовой сегрегации в Соединенных Штатах Америки. Аналогично. В течение нескольких десятилетий велись тактические разработки для продолжительных маршей протеста в течение дней или недель за мир, социальную справедливость, избирательные права женщин, гражданские права, право человека и защиту окружающей среды. Планирование и подготовка осуществлялись также при проведении различных повсеместных забастовок за экономические и политические права, происшедших в нескольких странах. Еще в период с 1765 по 1775 годы, когда колониальная Америка вела борьбу против британского правления ненасильственными методами, осуществлялось не только тактическое, но и долгосрочное стратегическое планирование. Случаи, когда речь идет о необыкновенной интуиции такого стратега, как Мохандас Каганди, редки, поскольку он только обрисовывал контуры своей стратегии, которые затем реализовывались в тактических шагах. В Польше в 1980-х годах массы людей принимали участие в борьбе независимого профсоюзного объединения «Солидарность» и близких по духу групп, руководствуясь историческим опытом ведения борьбы. Столкнувшись с трудностями, они сумели добиться освобождения. В Сербии в 2000 году проводились предварительные расчеты и подготовительные мероприятия. Рассматривались вопросы деятельности и стратегического планирования для ведения борьбы в целях устранения диктатуры Милошевича. Однако, во многих конфликтах, которые проводились без применения насилия, планирование не осуществлялось. Зачастую планирование не соответствовало действительности при полном отсутствии стратегических расчетов. Тем не менее, существуют примеры достижения значительных успехов. Необходимо также отметить наличие достаточного количества примеров достижения весьма скромных результатов. Есть примеры сокрушительного поражения и ужасных жертв, как случилось в Китае. В будущем необходимо снижать возможность подобных поражений и жертв, одновременно повышая вероятность достижения успехов. Более полное и качественное стратегическое планирование в будущем может помочь повысить эффективность борьбы без применения насилия против угнетения и снизить количество жертв. Тем не менее, зависимость от внешних советников по вопросам планирования может быть рискованной и недальновидной. Желательно, чтобы знания по разработке стратегий были доступными, так, чтобы люди при столкновении с диктаторским режимом и другими видами угнетения могли осуществлять планирование по смещению режима собственными силами. В чем заключается новая модель для самостоятельного планирования? Как уже обсуждалось ранее, применительно к нашему предмету устные презентации менее эффективны и не обеспечивают такого глубокого понимания, как внимательное изучение распечатанных материалов и аналитических документов. Распечатанные материалы можно читать в любое удобное время и в любом месте, размеренно изучать и при необходимости перечитывать. В этой книге рассматриваются вопросы создания новой модели по оказанию помощи отдельным лицам и группам лиц, желающим изучать потенциальные возможности ненасильственных методов борьбы против тирании. Также эта модель может помочь людям развить свои знания, способности мыслить и понимать, чтобы научиться действовать более эффективно в конфликтах с противником. Для успешной реализации этой цели необходимо внимательно изучить указанные здесь материалы, посвященные методам ненасильственной борьбы, а также проанализировать потенциал такой борьбы в ситуации острого политического конфликта, когда со стороны противника можно ожидать жестких репрессивных мер. Если читатель найдет представленный в этом документе анализ потенциально полезным, мы настоятельно рекомендуем всячески содействовать распространению этих знаний и изучить указанные нами публикации, посвященные методам ненасильственной борьбы. Широкое распространение подобных знаний также может воспрепятствовать любым возможным тенденциям проявления элитного высокомерия. Эти важнейшие знания не должны оставаться достоянием малых групп, их следует распространять среди как можно большего числа людей. Способность к самостоятельному планированию будущей борьбы ради достижения и сохранения свободы также можно развивать у широкого круга людей. Благодаря этому можно добиться сосущественных результатов. Такой альтернативный путь получения знаний, если тщательно ему следовать, с течением времени позволит отдельным людям и группам самостоятельно подготовить генеральную стратегию для ведения крупного конфликта. Кроме того, обладая этими знаниями, можно разработать стратегии для отдельных компаний с более узкими целями. Самостоятельно разработанная, продуманная генеральная стратегия позволит участникам борьбы действовать такими методами, которые в совокупности обеспечат скорейшее достижение поставленных целей в конфликте. Эту работу оппозиционные силы могут выполнять одновременно с противостоянием правоохранительным органам, различным действиям и репрессивным мерам со стороны правящего режима. Однако не стоит надеяться, что для достижения этих целей не придется прилагать никаких усилий. Описанные методы планирования могут привести к положительным результатам, только в том случае, если новые сторонники изложенного нами подхода к борьбе за расширение гражданских свобод готовы самостоятельно углублять свои знания. Итак, только при условии глубокого анализа и тщательного планирования, а также дисциплинированных и решительных действий, можно надеяться на свержение существующего режима угнетения и на построение лучшего общества на принципах ответственности и свободы. Три типа знаний. Основываясь на результатах изучения, наблюдения и анализа, можно заявить, что для разработки действенной генеральной стратегии и успешной борьбы за освобождение необходимо обладать тремя типами знаний. Один. Знание конфликтной ситуации противника, а также общества и его потребностей. Два. Глубокое понимание природы и механизмов ненасильственной борьбы. Три. Знание и способности, необходимые для стратегического анализа, мышления и планирования. Было бы глупо и даже опасно начинать борьбу с диктатурой или иным режимом угнетения, либо пытаться разработать генеральную стратегию для такой борьбы, не обладая тремя перечисленными типами знаний. Признавая справедливость этого утверждения, некто выдвинул идею о том, что необходимо сформировать три группы, каждая из которых обладала бы одним из этих типов знаний и передавала бы свои знания и опыт членам других двух групп. Идея заключалась в том, что, собравшись в одной комнате, эти три группы якобы могли бы разработать действенную генеральную стратегию борьбы. К сожалению, совместная работа трех таких групп, каждая из которых обладает одним из типов знаний, не может привести к необходимому результату. Причина в том, что отдельные знания и навыки каждой группы в конечном счете остаются достоянием лишь членов этой группы. Аналитические способности, необходимые для разработки продуманной и действенной генеральной стратегии, должны опираться на единство этих трех типов знаний и самостоятельное мышление. Человек, разрабатывающий такую стратегию, должен одновременно обладать всеми тремя типами знаний. То есть знания не должны быть распределены между тремя различными группами, работающими вместе. Также следует изучить, Каким образом можно объединить эти три типа знаний и навыков для разработки действенной генеральной стратегии с целью расширения гражданских свобод и демократизации? Это цельное знание также необходимо для планирования узконаправленных кампаний по реализации менее масштабных целей. 1. Знание конфликтной ситуации противника и общества. Люди, живущие в условиях диктатуры или иной формы угнетения, вероятно, довольно хорошо понимают такую систему, поэтому они обладают некоторым потенциалом силы. Под потенциалом силы подразумевается наличие определенных качеств, ресурсов и возможностей, которые в случае их мобилизации и применения могут стать эффективными инструментами борьбы в конфликтной ситуации. Для более глубокого понимания этого типа знаний следует ответить на перечисленные ниже вопросы. И какие проблемы лежат в основе конфликта? Насколько важны эти проблемы для каждой из сторон конфликта? Менялся ли список этих проблем и степень их важности с течением времени? Насколько легко или трудно для каждой из сторон было бы пойти на уступки другой стороне? Являются ли эти возможные уступки благоприятными или опасными для оппозиции, которая борется против угнетения? Каким методом может прибегнуть оппозиция для мобилизации других групп и отдельных людей участия в борьбе в связи с этими проблемами? Каким образом могут быть использованы существующие проблемы для усиления мобилизации оппозиционных сил? Ослабление поддержки противника и изменение лояльности среди противников и представителями третьих сторон. Люди, высланные из страны и проживающие за рубежом, могут не обладать некоторыми из этих знаний, но при этом у них могут быть другие преимущества. Они могут обладать информацией и четким видением ситуации, которых может не быть у людей внутри общества. Оценивая текущее положение в стране, целесообразно проанализировать абсолютную и относительную устойчивость режима угнетения и существующие и потенциальные возможности демократического движения. Каковы сильные и слабые стороны противника? Каковы сильные и слабые стороны оппозиции? Такой анализ можно получить посредством стратегической оценки. О стратегической оценке смотри в следующих публикациях. Wage Nonviolent Struggle, страница 525-541, Роберт Л.
Хелвей.
On Strategic Nonviolent Conflict, страница 47-65 и 165-166. Страниц 38. Всего страниц по теме 59. Однако при проведении стратегической оценки следует проявлять осторожность, так как члены группы стратегического планирования могут слишком увлечься деталями стратегической оценки и упустить из виду главные факторы в общей картине. Главная цель такой оценки состоит в том, чтобы понять сильные и слабые стороны каждого участника конфликта, источники их влияния и вероятные последствия применения силы каждой из сторон в открытом конфликте. Как сопоставить эти сильные и слабые стороны участников конфликта? А также, как можно изменить соотношение сильных и слабых сторон каждого из участников конфликта? Конечно, желательно заранее знать, какие репрессивные меры может предпринять противник для противодействия неповиновению и отказу от сотрудничества. Такую информацию необходимо обязательно учитывать при планировании предстоящего конфликта. В некоторых случаях перед лицом сильного сопротивления режим угнетения может прибегнуть к крайне жестким репрессивным мерам. Также необходимо иметь в виду психологические, социальные, экономические и политические меры противодействия, которые может применить противник. Более того, необходимо оценить, насколько способны и готовы участники оппозиции бороться за освобождение, несмотря на репрессивные и другие ответные действия противника. 2. Понимание природы и механизмов борьбы без применения насилия. Методы борьбы без применения насилия зачастую плохо известны и понимаются неправильно. Многие судят о ненасильственной борьбе предвзято и ошибочно. Часто люди уверены, что хорошо понимают это явление, но в действительности все обстоит иначе. С одной стороны, вести борьбу без применения насилия очень легко, с другой — крайне сложно. Для планирования продуманной и эффективной стратегии требуется нечто большее, чем элементарное представление об этом явлении. Без глубокого понимания этих механизмов невозможно разработать продуманную генеральную стратегию, основанную на ненасильственных методах борьбы, а также отдельные стратегии для компаний с более узкими целями. Распространенность неверного представления об этих методах означает, что группы и отдельные люди, осознающие потенциал борьбы без применения насилия, не должны немедленно приступать к действиям без тщательного предварительного изучения и подготовительных мер. Однако не следует сразу пытаться принимать участие в разработке генеральной стратегии борьбы или отдельных стратегий для более узконаправленных компаний. Осознание недостатка в определенных знаниях очень полезно, так как оно не позволяет сформироваться чрезмерно упрощенным и опасным представлениям, которые могут привести к возникновению проблемных и даже катастрофических ситуаций. Недостаток глубокого понимания этих методов ощущается практически везде. В англоязычных публикациях их правильное толкование стало появляться только в последние десятилетия. Несмотря на несовершенство этих толкований, многие знания, необходимые для участия в стратегическом планировании, сегодня можно найти в работах, опубликованных на английском языке. На других языках такая информация встречается гораздо реже. Кроме того, в других языках практически не существовало терминологических эквивалентов. Ранее в английском языке соответствующие понятия и термины также были не совсем адекватными либо отсутствовали. Это значительно затруднило перевод существующей литературы с английского языка на другие языки. Для распространения новых знаний о борьбе без применения насилия и понимания этого явления потребовалось создать новую терминологию и пересмотреть некоторые определения. Благодаря этому удалось добиться лучшего взаимопонимания по ключевым понятиям и вопросам. Перевод на некоторые языки наиболее важных терминов, а также некоторых важных материалов можно найти на веб-сайте Института им Альберта Эйнштейна. Большинство рекомендованных здесь публикаций по вопросам борьбы без применения насилия принадлежат одному автору. Вызывает сожаление тот факт, что тема о ненасильственной борьбе против угнетения изучена не так хорошо, как она того заслуживает. Однако список рекомендованной литературы составлен на основе содержания, а не авторства. Нам не удалось обнаружить работы других авторов, которые полностью совпадали бы по содержанию с литературой, рекомендованной к прочтению в этой публикации. Другие важные исследования, посвященные ненасильственным методам борьбы, не перечисленные здесь, также могут быть полезными в дальнейшем в качестве дополнительных материалов для чтения. Список рекомендованной здесь литературы был составлен, исходя из того, что читатели, прежде всего, заинтересованы в дальнейшем практическом применении описанных методов борьбы с диктатурой. Однако, как говорилось ранее, эти материалы также могут быть полезны при подготовке к участию в острых конфликтах, в частности, нацеленных на борьбу с угнетением социального и экономического характера в целях установления более справедливого политического устройства и общественных институтов. Предложение заняться организованным изучением материалов в тот момент, когда люди уверены, что они уже готовы к действиям, может вызвать недоумение и даже раздражение. Это обычная реакция, которая наблюдалась уже на раз. Люди, рассматривающие применение методов ненасильственной борьбы, в будущем полагают, что достаточно хорошо понимают эти методы и поэтому могут не тратить время на чтение дополнительной литературы. Однако, за редким исключением, ситуация обстоит иначе. Такое отношение и поведение, в лучшем случае, приводит к неадекватному стратегическому планированию, а в худшем — к катастрофическим последствиям. Поддержка извне. Иногда, осознавая недостаток собственных глубоких знаний о методах ненасильственной борьбы, оппозиция обращается к внешним источникам для получения консультаций и инструкций. Такими ресурсами могут быть как отдельные люди, так и группы, которые с готовностью предлагают помощь и оказывают консультационную поддержку. Однако, принятие подобной помощи порой может таить в себе такую же опасность, как и решение вести конфликт без глубокого понимания методов ненасильственной борьбы. Представители внешних сил могут не иметь ни ясного понимания определенной конфликтной ситуации, ни текущей политической картины, ни исторических предпосылок. Более того, внешние ресурсы не всегда хорошо понимают и само явление борьбы ненасильственными методами. Их руководство может быть неразумным и непродуманным, что в конечном итоге может привести к поражению и большому количеству жертв. Кроме того, получая внешнюю помощь, участники оппозиции могут разувериться в собственных силах. Люди, которые получают рекомендации извне для решения собственных проблем, остаются зависимыми от других. Помимо этого, в некоторых случаях желание внешних сил оказать помощь в руководстве может быть вызвано прежде всего стремлением добиться собственных целей, а не решить проблемы угнетаемого населения. В некоторых случаях, обратившись за консультациями к силам извне, оппозиция может потерять контроль над ходом борьбы и уступить ее внешним силам. Ошибочные и ни на чем не основанные советы способны нанести огромный вред. Также внешние силы могут предлагать финансовую помощь участникам оппозиции, которые часто испытывают финансовые трудности. В подобных ситуациях следует проявлять крайнюю осторожность. Финансовую помощь могут предлагать отдельные люди, организации или спецслужбы какой-либо страны. Позже может оказаться, что финансовая помощь стала рычагом управления в том или ином виде. Согласившись на управление извне, оппозиция теряет возможность самостоятельно определять ход действий. А в случае отказа от внешнего управления финансовая помощь может быть прекращена. Если финансовая помощь исходит от спецслужбы какой-либо страны и изменение политического курса правительства этой страны может также привести к резкому прекращению финансирования. Более того, при обнаружении грязной игры с участием спецслужб какой-либо страны и ее правительства, любые связи с ними демократического освободительного движения вызовут подозрения в двусмысленности целей и сделают само движение крайне уязвимым. Обнаружение факта финансирования оппозиции какой-либо спецслужбой может испортить репутацию и дискредитировать участников оппозиции, которые будут рассматриваться как инструмент влияния враждебного иностранного правительства. Для финансируемого извне оппозиционного движения это может иметь непоправимые последствия. Все это позволяет нам лучше понять, почему Ганди так настойчиво предостерегал участников сопротивления от попадания в зависимость от внешней финансовой помощи. В поисках глубоких знаний. Попытку планирования стратегии для будущей борьбы ненасильственными методами без соответствующей подготовки и знаний можно сравнить с действиями молодого решительного студента, который пришел в химическую лабораторию и наугад смешивает неизвестные ему вещества без предварительного изучения книг по химии. Без глубокого понимания природы ненасильственных методов борьбы любые рекомендации относительно определенного направления действий, вероятнее всего, причинят оппозиционному движению большой вред. При распространении знаний о ненасильственных методах борьбы необходимо руководствоваться принципом, сходным с принципом медицинской этики, изложенным в клятве Гиппократа. Не навреди. Для соблюдения этого принципа нужно понимать, какие факторы негативно сказываются на ведении борьбы без применения насилия. Чтобы добиться глубокого понимания методов ненасильственной борьбы, особое внимание следует уделить изучению существующих материалов, посвященных этим методам. Указанные ниже материалы приведены точно в том порядке, в котором их следует читать. Нецелесообразно читать их выборочно, изменять порядок чтения, пропускать или заменять какие-либо из этих материалов другими. Впоследствии можно обратиться к различным дополнительным источникам, но не в настоящий момент. Если не указано иное, авторство данных материалов принадлежит Джину Шарпу. Список литературы для вводного ознакомления. Анализ уязвимых сторон диктатуры перед лицом ненасильственного сопротивления. Смотри главу Facing Dictatorships with Confidence в книге Social Power and Political Freedom, страница 91-112.
Страниц 21.
Краткий вводный курс по методам ненасильственных действий, Смотри ZR Realistic Alternatives, страница 1, 48. Страниц, 48. Исследование реальных методов борьбы с диктатурой. Смотри «От диктатуры к демократии», страница VEX 1.90, страниц 93. Список литературы для дальнейшего изучения. Подробный анализ ненасильственных методов борьбы. Смотри Роберт Л. Хелвей. On Strategic Nonviolent Conflict, страница XXI, 1.45 и 67.86, страниц 69. Подробнее о ведении борьбы в условиях конфликта без применения насилия. Смотри Wage and Nonviolent Struggle, страница 13, 65, 359, 430, страниц 125. Всего страниц по теме, 436. Список литературы по стратегическому планированию и выбору методов действий. Вводный курс по стратегическому планированию. Смотри The Politics of Nonviolent Action, страница 492, 495. Wage and Nonviolent Struggle, страница 433, 446, Р.Л. Хелвей. On Strategic Nonviolent Conflict, страница 87, 99, страниц 31. Об устранении источников влияния. Смотри The Politics of Nonviolent Action, страница 11, 12 и 744, 755, страниц 14. О перераспределении политических сил. Смотри Wage and Nonviolent Struggle, страница 423, 430, 8. Руководство по подготовке стратегии. Смотри The Politics of Nonviolent Action, 495. 510 и Wage and Nonviolent Struggle, страница 433, 508, страниц 102. Исследование способов свержения режима угнетения с минимальными потерями и максимальной эффективностью. Смотри Social Power and Political Freedom, страница 161, 179, страниц 19. О важности неправительственных организаций. Смотри Social Power and Political Freedom, страница 21, 67, 47. Анализ взаимосвязи методов ненасильственной борьбы и структуры общества. Смотри Social Power and Political Freedom, страница 309, 378, страниц 70. Исследование дополнительных аспектов ненасильственной борьбы. Смотри Р.Л. Хелвей. On Strategic Nonviolent Conflict, 101, 143, страниц, 43. Всего страниц по теме, 770. Эти материалы позволят получить ценные знания, которые помогут разработать стратегию борьбы с противником, даже если его позиции очень сильны. Маловероятно, что противник откажется от власти и влияния без борьбы. В подобных ситуациях хорошо продуманные действия могут значительно повысить шансы на успех и минимизировать потери. Предполагается, что планы оппозиции должны разрабатываться хотя бы частично на основе стратегической оценки. В ходе крупного конфликта без применения насильственных действий соотношение силового потенциала сторон и реальных мобилизованных ими сил постоянно меняется. В связи с этим особое внимание следует уделить соотношению сил соперничающих сторон. После того, как соотношение реальных сил сторон изменится, целесообразно выполнить новую стратегическую оценку для разработки плана действий для следующей фазы конфликта. Особое внимание следует уделить соотношению сил противников. То есть необходимо провести новую стратегическую оценку, которую можно будет использовать для разработки плана действий для следующей фазы конфликта. По сравнению с другими средствами, хорошо продуманный стратегический план борьбы без применения насилия дает больше шансов на достижение освобождения, так как применение этого метода позволяет распространить информацию о способах эффективной борьбы среди всех групп населения. Это распространение происходит двумя путями. Население становится более опытным в использовании этого метода борьбы, с помощью которого, проявляя осторожность, можно бороться с притеснениями как в настоящем, так и в будущем. и применение методов ненасильственной борьбы позволяет сконцентрировать силы и помогает создать независимые институты, неподвластные государству. Такие институты и группы людей можно назвать центрами силы, то есть точками, где сконцентрированы силы и откуда эти силы можно направлять для решения различных задач. При необходимости эти институты могут послужить базой для организованного сопротивления. Акции протеста и неповиновения отдельных людей могут свидетельствовать о благородстве и героизме. Но для успешной борьбы за свободу от угнетения необходимы акты коллективного сопротивления и неповиновения. Здесь, однако, хотелось бы предостеречь читателей. Эффективная стратегия не может возникнуть сама по себе после изучения данных материалов. Эти приведенные в четкой последовательности источники могут быть очень полезны, но одно их прочтение не гарантирует, что читатель сможет разработать продуманный стратегический план. Для этого необходимо нечто большее. 3. Способность к стратегическому мышлению и планированию. Тем, кто хочет разработать продуманную стратегию для победы над режимом угнетения, следует совершенствовать свои способности в следующих направлениях. Необходимо изучать рекомендации по разработке стратегий. Необходимо мыслить самостоятельно и тщательно планировать действия. Необходимо быть готовым брать на себя ответственность. Необходимо развивать способность стратегического мышления и разрабатывать действенные стратегии. Другими словами, необходимо продумать, каким образом должна действовать оппозиция, чтобы это действительно способствовало достижению поставленных целей. Всю эту работу придется проводить в условиях борьбы с диктаторским или господствующим режимом, который, вероятно, захочет прибегнуть к жестким репрессивным мерам и вполне сможет это сделать. Стратегическое мышление подразумевает способность разработать реальный план действий, который позволил бы изменить ситуацию таким образом, чтобы максимально приблизить достижение поставленной цели. Это не просто заявление о своем желании достичь этой цели или о причислении себя к рядам оппозиции. Разработка плана по реализации долгосрочных целей включает изучение конкретных возможных действий, которые позволят приблизить достижение поставленной цели. При планировании долгосрочной генеральной стратегии необходимо самое пристальное внимание уделить отдельным компаниям в долгосрочном конфликте. Такой план должен включать следующие пункты: каким образом должен начаться долгосрочный конфликт, как будут разворачиваться действия и какие промежуточные стратегии и отдельные узконаправленные кампании требуются для достижения главной цели. Стратегическое мышление также подразумевает изучение мер противодействия противнику и любым другим группам или отдельным людям, которые стремятся не допустить успеха борьбы ненасильственными методами. Основные стратегические аспекты — источники влияния противника. Реалистичное стратегическое планирование невозможно без выявления источников влияния противника и изучения возможностей оппозиции по ограничению или прекращению для противника доступа к этим источникам. В Сербии при разработке плана действий с целью подорвать диктаторский режим Милошевича Сарджаха Попович и его коллеги сконцентрировали внимание на 6 выявленных источниках влияния любого политического лидера. Смотри The Politics of Nonviolent Action, страница 11, 12 и страница 744-755. Новые материалы по теме отсутствуют. Эти 6 источников влияния включают: полномочия в легитимность, кадровые ресурсы, опыт и знания, нематериальные факторы, материальные ресурсы и санкции, наказания. Все эти 6 источников влияния находятся в распоряжении правящего режима благодаря поддержке, помощи, послушанию и сотрудничеству со стороны населения и общественных институтов. Группы и институты, которые служат источниками влияния для правящего режима, были названы Робертом Л. Хилвей опорными точками режима. Такие группы и институты не остаются для режима неизменными источниками влияния. Степень оказываемой ими поддержки всегда меняется и может быть изменена намеренно. К когда эти опорные точки становятся ненадежными, ограничивают или полностью прекращают для правящей системы доступ к шести названным источникам влияния. Режим угнетения ослабевает. Если у режима не будет доступа к этим необходимым для него источникам влияния, он может лишиться власти и рухнуть. Эти положения и опыт сербской оппозиции говорят о том, что важнейшим фактором при разработке генеральной стратегии должна быть следующая оценка. Ослабит или усилит каждая конкретная кампания оппозиции власть противника. Это также применимо при оценке стратегий и целей для отдельных узконаправленных кампаний. Соответственно, аналогичная оценка требуется и применительно к оппозиции. Будет ли влияние оппозиции усилено или ослаблено в результате проведения каждой из этих узконаправленных кампаний? Тем, кто разрабатывает стратегические планы, следует отнестись к этим вопросам со всей серьезностью. Основные стратегические аспекты. Баланс взаимозависимостей. Акты социального, экономического и политического неповиновения от бойкот являются основными методами ненасильственной борьбы. Эти действия могут оказать значительное влияние на противника только в том случае, если оппозиция закрывает доступ к товарам, услугам и другим источникам влияния, в которых противник действительно нуждается, и если для получения доступа к ним противник будет зависеть от оппозиции. Если эта зависимость распространяется на какие-либо критически необходимые ресурсы, неповиновение общества с целью ограничить или отрезать доступ к таким ресурсам может быть очень мощным инструментом. Если стороны зависят в каких-либо важных аспектах друг от друга, вероятно, конфликт будет более сложным. При разработке стратегии сопротивления эти факторы необходимо тщательно изучить. Расширение сфер зависимости и баланс взаимозависимости способны сильно повлиять на эффективность актов неповиновения. Поэтому в ходе стратегического планирования необходимо ответить на перечисленные ниже вопросы. Какая из сторон зависит от другой в доступе к важным товарам, услугам и источникам влияния и в какой степени? Является ли эта зависимость односторонней или взаимной, иными словами, зависят ли стороны друг от друга в каких-либо существенных аспектах? Может ли зависимая сторона или стороны воспользоваться альтернативными товарами, услугами и источниками влияния, либо самостоятельно создать такие товары, услуги и источники влияния, если доступ к уже существующим ресурсам ограничен или закрыт вследствие актов неповиновения и отказа от сотрудничества со стороны противника? Основные стратегические аспекты. Каков статус гражданского общества? Третий ключевой фактор, который необходимо рассмотреть, это состояние независимых общественных групп и организаций. Центров сил, как было отмечено ранее. При разработке проектов стратегических действий, а также при их непосредственном воплощении в открытом конфликте, важно уделить пристальное внимание таким организациям, которые не находятся под контролем государственных структур. Указанные центры сил могут иметь довольно разнообразные цели, многие из которых находятся вне пределов политики. В то же время некоторые из них могут быть исключительно политическими. Данные центры сил могут направлять свои усилия либо просто на просвещение, образовательная деятельность, либо на дестабилизацию системы, отказ от сотрудничества государственных гражданских служб или даже на освобождение от угнетения, дезинтеграция административных и силовых структур противника. В совокупности эти группы и организации часто называют гражданским обществом. Если в обществе данные центры сил достаточно сильны и присутствуют в значительных количествах, то они могут стать основанием, на котором население будет выстраивать свою борьбу за демократизацию. Эти центры могут оказать огромную помощь оппозиции в проведении акций и отказа от сотрудничества, направленных на ограничение или разрушение источников власти правящего режима. Данные группы и организации также могут помочь населению, проявляя свою солидарность с ним и оказывая всяческую поддержку в противостоянии чрезвычайно жестоким репрессиям. Если в обществе данные центры сил недостаточно сильны или отсутствуют, то их слабость или отсутствие необходимо учесть при разработке генеральной стратегии, а также стратегии отдельных компаний, являющихся составными элементами в рамках генеральной линии. Таким образом, начальные шаги по осуществлению долговременной борьбы, направленной на свержение диктатуры, должны быть весьма ограниченными и тщательно проработанными. Если планируется вести долговременную борьбу, достаточно серьезную для свержения системы угнетения, то почти всегда обязательно существование центров сил, либо их появление, либо их сознательное создание и мобилизация. Следовательно, укрепление или создание таких центров сил должно быть приоритетной задачей. Подобные центры в форме разнообразных советов появились во время Венгерской революции 1956-1957 годы, до того, как противостояние переместилось в фазу вооруженной борьбы, когда венгерская армия попыталась сразиться с вооруженными силами Советского Союза. После подавления этой попытки противостояние перешло во вторую, ненасильственную фазу. Общественное положение и состояние центров сил требует повышенного внимания разработчиков проекта стратегии. Основные стратегические аспекты. Способствуют ли цели и мероприятия в рамках кампании обострению слабости режима угнетения? Четвертый ключевой фактор, рассмотрение которого необходимо при планировании генеральной стратегии и стратегий отдельных кампаний. Это соответствие между задачами и мероприятиями в рамках кампании и способностью обострить внутренние слабости, которые присущи крайне жестким диктатурам и другим системам угнетения. Вопреки распространенному заблуждению, жесткие диктатуры и другие системы господства не являются такими уж неизменно могущественными, как они сами себя позиционируют и как часто им приписывается. Этим режимам присущи внутренние проблемы и динамика, которые со временем приводят к ослаблению их центрального аппарата управления и выживания. Те действия оппозиции, которые направлены на обострение указанных внутренних противоречий, скорее окажут серьезное воздействие на систему, чем действия, направленные на другие цели. Со списком слабостей жестких диктатур можно ознакомиться в книге «Social Power and Political Freedom», страница 100-101. Страниц 2. Всего страниц на данный момент 772. Рабочая гипотеза здесь заключается в том, что именно те действия, которые направлены на усугубление существующих, слабых мест в системе, с большей вероятностью окажут наиболее серьезное по степени пагубности воздействие на диктатуру по сравнению с теми, в которых этот фактор не учитывается. Основные стратегические аспекты, значение инициативы в ходе конфликта. Для ведения эффективной борьбы без применения насилия оппозиционным силам очень важно не только захватить инициативу в самом начале, но и сохранять ее на всем протяжении конфликта. Оппозиционные силы не должны допустить, чтобы их поставили в положение, в котором они в основном будут реагировать на действия своих оппонентов. Сохранять инициативу представляется возможным даже в том случае, когда результаты стратегической оценки ситуации показывают, что правящий режим чрезвычайно силен, в то время как оппозиция оказывается гораздо слабее. Сохранять инициативу очень важно как в ходе наступательной, так и в ходе оборонительной фаз конфликта. Выбор разработчиков стратегии. На определенном этапе планирования борьбы за освобождение от угнетения необходимо выбрать людей, ответственных за подготовку генеральной стратегии достижения этой цели. Подбор кадров для работы в проектной группе должен вестись очень осторожно, так как не все те, кто жаждет принять участие, обладают достаточными для этого знаниями и умениями. Лиц, не справившихся с прочтением необходимой литературы по данному предмету, следует отсеивать сразу. Дилетантов, не способных исчерпывающе изучить страну и общество, также не стоит включать в процесс разработки проекта. Участие в планировании будущей борьбы ненасильственными методами людей, плохо осведомленных о происходящем, догматичных. либо эгоцентричных может привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, очень важно, чтобы среди разработчиков не было лиц, преследующих личные цели, которые могли бы стать на пути разработки стратегического плана. Безусловно, на роль разработчиков должны выбираться люди, продемонстрировавшие способности к стратегическому мышлению и планированию. Большинство людей на конкретный текущий момент не обладают такими способностями. Разработка проекта может начаться, конечно, только после прочтения большого объема литературы, глубокой рефлексии и серьезных размышлений, в соответствии с рекомендациями данного руководства. Прежде всего, персонал группы планирования должен быть компетентен в области создания как генеральной стратегии, так и стратегии проведения узконаправленных кампаний в рамках этой стратегии. В сложных условиях крайних форм угнетения формирование и функционирование групп планирования становится чрезвычайно трудным и часто опасным делом. Некоторым людям, возможно, придется скрываться от ареста. Часто будет трудно организовывать встречи. В рядах оппозиции также могут находиться информаторы или агенты-провокаторы. В истории есть примеры, когда оппозиционные группы по планированию действовали там, где этого меньше всего ожидали. Так, в оккупированной фашистами Норвегии 12 человек, тайно встречающихся в столице, сформировали группу, впоследствии руководящую страной. В самой Германии существовала тайная группа заговорщиков, планировавшая убить Гитлера. Недалеко от штаб-квартиры гестапо в Берберлине тысячи женщин собрались вокруг временной тюрьмы с требованием освободить своих мужей-евреев. И они добились своей цели. В некоторых случаях полезно оказаться в эмиграции. Новые технологии в области связи также могут быть полезны при осторожной разработке плана. Скептики могут указывать на тот факт, что стратегическое планирование ведения ненасильственной борьбы за освобождение подобного масштаба и глубины никогда до этого не проводилось. Они также могут заявлять, что такое планирование вообще не обязательно. Стратегическое планирование зачастую возможно в гораздо большем числе ситуаций, чем можно было бы ожидать. Когда позволяет ситуация, целью подготовительной группы должна стать разработка проекта генеральной стратегии, который впоследствии должна оценить более широкая группа. В некоторых, особо сложных условиях, оценить проект генеральной стратегии силами более широкой группы становится невозможно. Тем не менее, под давлением жестких режимов малая, но разумно действующая группа стратегического планирования иногда способна разработать и распространить необходимое руководство к действию. Разработанные ими рекомендации можно проверить, измерив реакцию населения на призыв к малой, но заметной и при этом относительно безопасной акции, не требующей дальнейшего управления. По данной реакции можно судить о том, нужно ли еще время до перехода к обострению противостояния, или население уже готово к более рискованным действиям. В том случае, если оценка проекта возможна, его можно утвердить, либо отправить на доработку, либо отвергнуть полностью с требованием разработки новой генеральной стратегии. Основные стратегические решения. На ранних стадиях обсуждения проекта группа стратегического планирования должна решить хотя бы в общих чертах, какие механизмы ненасильственных действий будут задействованы. Социальные изменения, компромисс, ненасильственное принуждение или дезинтеграция. В условиях диктатуры или другой формы угнетения необходимо сосредоточиться на ненасильственном принуждении и дезинтеграции. Люди, занимающиеся разработкой проекта генеральной стратегии, должны рассмотреть возможность дезинтеграции диктатуры или другой системы угнетения одним мощным дисциплинированным ударом с помощью отказа от сотрудничества и открытого неповиновения. Это, однако, очень редкая и довольно сомнительная возможность. В противном случае необходимо разработать план начала борьбы и планы нанесения отдельных ограниченных ударов. Проблемы, по поводам которых будут проводиться ограниченные кампании, должны выбираться так, чтобы вызвать широкую поддержку со стороны населения. Кроме того, выбранные проблемы должны быть очевидными для всех, и такими, чтобы правящему режиму было трудно от них отмахнуться. Как правило, проблемы необходимо выбирать из числа тех, по которым правящий режим не может легко пойти на уступки, или из тех, которые приведут к поражению режима в борьбе с набравшим силы населением. Необходимо очень тщательно подбирать отдельные методы действий для применения на разных стадиях конфликта. Технология ненасильственных действий включает в себя множество отдельных методов, не каждый из которых разумно применять в той или иной конфликтной ситуации. Многие окажутся малоэффективными, и только некоторые внесут решающий вклад в достижение успеха. Применяемые методы должны способствовать достижению поставленных целей и реализации выбранной стратегии борьбы. Обзор факторов, влияющих на выбор применяемых методов, приведен в книге. The Politics of Nonviolent Action, страница 501-504. Страниц 4. В ходе дальнейшего развития конфликта можно расширить как масштаб всей борьбы, так и задачи отдельных кампаний. Однако правящий режим также может ужесточить меры противодействия, главным образом, репрессии в особенности, если оппозиция наносит все более серьезные удары по режиму угнетения. Изучение литературы, рекомендованной к обязательному почтению в данном руководстве, поможет разработчикам стратегии получить необходимые знания и выработать понимание того, какие действия по постановке дополнительных задач и планированию им необходимо предпринять. Формулирование генеральной стратегии. Для того, чтобы определить основные характеристики генеральной стратегии, необходимо принять во внимание имеющиеся важнейшие проблемы общества и доступные инструменты и средства достижения цели потенциальными оппозиционными силами. Как соотносятся сильные и слабые стороны противоборствующих групп? Какие общественные проблемы являются наиболее важными поводами для действий? Каковы основные средства достижения целей должна применять оппозиция? Соответствуют ли друг другу имеющиеся проблемы и средства достижения целей? Как соотносятся доступные оппозиции средства с формированием генеральной стратегии оппозиции? Как соотносятся доступные оппозиции средства с известными слабостями противника? Что в основании диктатуры является потенциально уязвимым для имеющихся у оппозиции средств? Ответы на все поставленные вопросы помогут группе разработчиков выработать разумную генеральную стратегию. Разработанная таким образом, генеральная стратегия борьбы определяет рамки, в которых будет проходить конфликт. Тактические приемы и методы проведения отдельных действий также важны, но имеют второстепенное значение. Ознакомиться с рассмотрением основных вопросов стратегического планирования можно в книге «The Politics of Nonviolent Action», страница 495-510. Этот материал вам уже известен. Стратегические вопросы и принципы ведения конфликта на всем его протяжении представлены в книге. «Waging Nonviolent Struggle», страница 447-508. Страниц 62. Всего страниц на данный момент 838. Первый вариант проекта стратегии может быть в основных чертах намечен усилиями разных независимых людей. В то время как уже окончательный текст может готовить один человек или сплоченная команда. После того, как проект создан, его необходимо подвергнуть критическому разбору со стороны более широкой группы. Все члены, которые должны будут изучить всю посвященную данному вопросу литературу. Если данная группа сочтет первый вариант проекта неподходящим, то необходимо начать процесс разработки заново, либо, как минимум, основательно переработать проект. Если, однако, будет решено, что проект разработан в приблизительно верном ключе, тогда на этом этапе, вероятно, понадобятся только относительно небольшие корректировки. Если генеральная стратегия будет тщательно разработана и умело воплощена, тогда у оппозиции появится реальный шанс существенно повысить вероятность развертывания успешного освободительного движения. Обретение силы. Часто население страны, живущее в условиях тяжелого угнетения, чувствует себя слабым и беспомощным, неспособным выступить против господствующей системы. Такая задача кажется людям неподъемной и слишком опасной. Им кажется, они не способны победить в борьбе при таком перевесе сил в пользу противника. Вместо этого люди, главным образом, сосредотачивают все свои силы на решении мелких жизненных проблем. Угнетаемое население, таким образом, в большинстве своем пассивно. Данное состояние долгое время ошибочно называлось апатией. На самом деле, это состояние беспомощности. Когда люди находятся в состоянии беспомощности, давать им рекомендации к действиям необходимо очень осторожно. Однако людей, находящихся в таком состоянии, подтолкнуть к открытому противостоянию, вести которое им не под силу, то неизбежное в таком случае поражение только покажет им, что их слабость еще глубже, чем они это осознавали. Пройдет немало времени, прежде чем эти люди снова смогут действовать. В то же время ограниченные акции, которые таким людям вполне по силам, совсем другое дело. Это уже вполне осуществимо. Как сообщал Мосиуа Патрик, Лекота Мосиюэ Патрик Лекоте. В 1990 году в ходе главной фазы борьбы против политики апартеида в Южной Африке было невозможно мобилизовать африканское население на противостояние прочной господствующей системе. В этой ситуации африканцы создали гражданские общественные организации, такие как Гражданская ассоциация Soweto Soweto's Civic Association, направленные на достижение ограниченных целей, продолжает Лекота. Так называемые гражданские поднимали вопросы по конкретным проблемам, например, нет воды или недостаточно электроэнергии. Слову «политика» места не было, люди вправе потребовать. Правительство должно предоставить нам воду. Подобным образом африканцев из некоторого поселения вдохновили организоваться, чтобы потребовать строительства колодца для чистой воды. И взрослые, и дети, проживающие там, все пострадали от болезней, связанных с употреблением загрязненной воды. Африканцы выступили по одной единственной проблеме и добились победы. Своими действиями они придали себе силу, получив уверенность, что смогут достичь и более серьезных целей. Урок заключается в том, что когда борешься против суровой системы угнетения, часто бывает разумно выбирать объектом удара, не в отдельный аспект, более широкой проблемы. Выбор направления такого точечного удара необходимо производить осторожно. Нежелательные варианты направления удара или те, которые легко отбросить, необходимо отвергнуть полностью. Выбирать конкретную проблему нужно из числа наиболее очевидных, существования которых никому доказывать не надо. Необходимо концентрировать всю силу для удара по самым слабым точкам противника теми способами, которые в наибольшей степени способствуют достижению победы. Рассмотрение способов концентрации ударов по слабым точкам смотри в книге. The Politics of Nonviolent Action, страница 471. 473. Страниц 3. В начале долговременной борьбы основная масса населения, вероятно, получит уверенность в своих силах и опыт мобилизации своего потенциала для выполнения реальных действий. На данном этапе ограниченный общественный успех в решении конкретной проблемы потенциально способен решить две задачи. Он не только устраняет, собственно, проблему, но и способствует обретению населением силы для дальнейшей борьбы. Такое сочетание серьезно повысит шансы на окончательное освобождение. В ходе этих ограниченных кампаний диктатура или другая система угнетения становится все более уязвимой. Успех ограниченных кампаний на данном этапе в высокой степени способствует развитию несокрушимого демократического движения. В некоторых случаях, когда чувство беспомощности не является тотальным, все равно бывает полезно выдвигать конкретные требования. Так, в 1930 году, при разработке кампании, которая на самом деле имела целью независимость Индии, Ганди сформулировал 11 конкретных требований, где среди прочих было требование отменить налог на соль. Лидеры Индийского национального конгресса отнеслись к этому скептически. Ганди, тем не менее, настаивал, что выполнение этих требований создаст почву для будущей независимости. В действительности, Борьба за достижение конкретных целей помогла бы мобилизовать население Индии, ослабляя в то же время британское колониальное господство. Почти всегда в борьбе за освобождение длительный конфликт необходимо разбивать на фазы. При этом каждая последующая фаза выстраивается на основе достигнутых результатов в предыдущей фазе. Новая фаза начинается по мере готовности населения к дальнейшим действиям и в соответствии с требованиями окружающей обстановки. Содержание каждой фазы может составлять кампания, направленная на решение одной конкретной задачи или небольшого числа задач. В каждой кампании разработчики стратегии должны выбрать точку или небольшое число точек направления удара. Это должны быть конкретные аспекты большой проблемы, символизирующие некое зло. Это должны быть аспекты, которым в наименьшей степени можно было бы найти оправдание и против которых можно мобилизовать огромные силы. В большинстве случаев. Для свержения диктатуры или другой системы угнетения в обязательном порядке требуется провести несколько ограниченных кампаний по конкретным частным проблемам. В случае успеха этих кампаний не только исправляются какие-то определенные несовершенства. Они также способствуют возрастанию мощи оппозиции, одновременно с ослаблением противника. При определенном стечении обстоятельств может случиться, что кампания по определенной проблеме неожиданно поднимет настолько сильную волну отказа от сотрудничества и неповиновения, что эта совокупная мощь полностью сметет систему угнетения. Несмотря на это, будущим разработчикам стратегии рассчитывать на подобный исход не следует. В редких случаях население уже может быть достаточно уверено в своих силах. Люди могут уже обладать необходимой уверенностью в себе. Тогда можно пропустить этап проведения ограниченных кампаний по отдельным поводам и быть готовыми к действиям по свержению всей системы угнетения. Примером здесь может служить борьба за независимость балтийских народов, завершившаяся успехом в 1991 году. Такая возможность является, тем не менее, исключением из правил. В подавляющем большинстве случаев необходимо начинать с проведения кампаний по отдельным вопросам. Эскалация освободительной борьбы. На раннем этапе продолжительной борьбы против диктатуры или другой системы угнетения сначала следует предпринять действия с ограниченными целями. Это должны быть действия, сопряженные с минимальными рисками, которые можно реализовать за довольно короткое время. Цель указанных действий — привлечь внимание и положить начало борьбе, по возможности не подвергая участников серьезной опасности. Эти небольшие акции не только помогают решить отдельные проблемы, но и способствуют некоторому смещению баланса сил. Далее, по мере развития конфликта, можно расширить как масштаб действий вообще, так и цели отдельных кампаний. При этом меры противодействия со стороны правящего режима, особенно репрессии, могут усилиться. Ужесточение контрмер особенно вероятно, когда оппозиция своими действиями наносит все более и более серьезный удар по режиму. Разрабатываемая стратегия должна включать в себя меры, прямые или косвенные, по подрыву основ режима угнетения, обсуждавшихся ранее. Эти меры могут сократить или полностью свести на нет доступ к источникам власти правящего режима. Именно это и произошло в Сербии в ходе борьбы против Милошевича. Сначала была устранена легитимность его правления, затем население перешло от бездействия к отказу от сотрудничества и открытому неповиновению. И, наконец, репрессивный аппарат перестал быть опорой режима. Стоит устранить источники власти диктатуры, режим рушится. Произойдет ли крушение или нет, во многом зависит от того, была ли тщательно подготовлена стратегия и была ли она реализована надлежащим образом. Шаги навстречу возможному. Несмотря на сложность, эти действия вполне по силам обычным, так сказать, простым людям. Им по силам учиться, думать, напряженно работать, создавать основу для проведения кампаний, квалифицированно заниматься разработкой стратегии. Группе планирования необходимо разработать мероприятия, необходимые для решения поставленных задач, после чего потребуются решительные действия. Оппозиция должна действовать последовательно, шаг за шагом продвигаясь к своей цели. Как показывает практика, При рациональном и компетентном выполнении всех этих действий угнетенный народ может обрести уверенность в своей способности завоевать свободу. Целью данной работы было исследование того, как высоко может подняться народ над своим прошлым опытом самостоятельно, без опоры на политического лидера-мессию, который может так никогда и не прийти, или прийти, но не обладать достаточной мудростью. Как народ может повысить шансы на достижение победы и закрепление ее результатов в борьбе против самых жестоких режимов, сведя при этом свои потери к минимуму? Как народ сможет добиться свободы и развить в себе способность предотвратить реставрацию системы угнетения и построить более свободное, демократичное и справедливое общество? Данное руководство содержит рекомендации по стратегическому планированию, направленные на повышение эффективности борьбы без применения насилия против системы угнетения. По сравнению с предыдущими импровизированными попытками. Предотвращение восстановления диктатуры. Целью оппозиции является замена существующей деспотической системы на более демократичную, свободную и справедливую систему общественного устройства. Коль скоро это так, необходимо предусмотреть меры для защиты первоначального успеха освободительного движения от его использования антидемократическими силами, для захвата власти путем государственного переворота. Такая ситуация может возникнуть непосредственно в ходе борьбы или уже на завершающей стадии конфликта. Вероятность организации переворота велика, когда диктатура либо другая система угнетения существенно ослаблена, и режим проявляет нерешительность или начинает совершать ошибки, пытаясь подавить демократическое движение. Иногда переворот может быть организован элементами внутри самого режима, как произошло в Польше, когда генерал Войцех Ярузельский захватил власть в декабре 1981 года, в самый разгар массовой борьбы без применения насилия. Проводимой солидарностью стало предельно ясно, что коммунистическая партия перестала быть надежной опорой власти и находилась на грани коллапса. Переворот также может быть осуществлен с целью безжалостного подавления ненасильственного сопротивления и защиты диктаторского режима или другой системы угнетения. Так и произошло в Бирме в сентябре 1988 года, когда после того, как в результате ненасильственной борьбы были свергнуты три правительства, контролируемых военными, а лидеры демократического движения не могли между собой договориться о том, кто же возглавит новое демократическое правительство. Другая возможность организации переворота заключается в следующем. После успешного свержения диктатуры, в течение последующего периода политической нестабильности некая обособленная группа со своими собственными мотивами и задачами может захватить контроль над государственным аппаратом с целью реализации своих собственных устремлений. Таким намерением может оказаться желание сделать себя новыми хозяевами страны. Именно это и сделали большевики в октябре 1917 года в России. После того, как царский режим был свергнут в результате успеха преимущественно ненасильственной февральской революции, разработчики стратегии борьбы ненасильственными методами за демократические перемены обязательно должны включить в стратегический план необходимые меры, направленные на предотвращение и разгром государственного переворота, каковыми бы ни были его декларируемые цели. Анализ и программа действий по предотвращению переворотов представлены в работе «Джин Шарп энд Брус Дженкинс. The Anti-Cup. Ситр. 1.59. Страниц. 59. Всего страниц 900. Свобода, а не совершенство. Успешное свержение диктатуры или другой системы угнетения не приведет немедленно к возникновению почти совершенного общественного устройства. Тем не менее, будет существенное улучшение по сравнению с предыдущим состоянием, а старая система в значительной степени уйдет в прошлое. Новое политическое устройство будет способствовать прогрессивным изменениям, необходимым для удовлетворения объективных нужд общества и выполнения решений народа. Откроется путь к строительству прочной, свободной, демократической системы, при активном участии общественности в политической жизни. Потребуется немало дополнительных усилий для того, чтобы сохранить возможность постоянного совершенствования общественной организации. В частности, может потребоваться следующее. Подготовка к сдерживанию и ликвидации новых попыток, направленных на ниспровержение достигнутых демократических завоеваний в политике, социальной сфере и экономике, а также на возникновение новых форм угнетения. И укрепление и восстановление существующих институтов гражданского общества. Строительство новых, более справедливых институтов. А также усиление возможностей гражданских институтов в целом с целью удовлетворения нужд общества, выходящих за рамки государственного устройства. Предпринять все указанные дополнительные усилия. После завершения основной борьбы за освобождение окажется намного легче, чем под гнетом старого режима. Кроме того, население будет более подготовлено в ведении эффективной борьбы ненасильственными методами. Также в результате борьбы население укрепит демократические, социальные, экономические и политические институты, с помощью которых оно сможет как разрешить оставшиеся проблемы, так и успешно ответить на новые вызовы, задачи, поставленные в данном руководстве для лиц и групп лиц, собирающихся сформулировать стратегический план освобождения народа, живущего в условиях диктатуры или другой системы угнетения, довольно серьезны. Некоторые могут упасть духом и разувериться в своих способностях решить эти задачи и, на самом деле, разработать генеральную стратегию своего собственного освобождения. Тем не менее, вооружившись обширными знаниями и интеллектом, действуя постепенно, шаг за шагом, однажды можно выяснить, что некогда абсолютно недостижимые высоты представляют собой последовательность вполне выполнимых задач. Всеобъемлющая цель придает усилиям смысл. Подойдя к осуществлению цели с помощью глубокого анализа ситуации и тщательного планирования, дисциплинированных и отважных действий, становится возможным перейти от общества, основанного на угнетении, к более совершенному общественному устройству, построенному на фундаментальных основаниях ответственности и свободы. Приложение номер 1. Рекомендуемая литература. 1. Роберт Л. Helvey on Strategic Nonviolent Conflict. Бостон. Albert Einstein Institution, 2004. 2. Джин Шарп и Брус Дженкинс, The Anti-Coup. Бостон, Albert Einstein Institution, 2003. 3. Джин Шарп, Social Power and Political Freedom. Бостон. Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers, 1980. 4. Джин Шарп, The Politics of Nonviolent Action, Three Walls. Бостон. Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers, 1973 and Later Printings. 5. Джин Шарп, There Are Realistic Alternatives. Бостон. Albert Einstein Institution, 2003. 6. Джин Шарп, Waging Nonviolent Struggle, 20th Century Practice and 21st Century Potential. Бостон. Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers, 2005. 7. Джин Шарп. Диктатура к демократии. Концептуальные основы освобождения. Бангкок. Комиссия по восстановлению демократии в Бирме, 1993. Бостон. Институт Альберта Эйнштейна, 2003 и 2008. Приложение номер 2. Джин Шарп. Словарь важных терминов по ненасильственной борьбе. Accommodation. Примирение. Механизм изменений в ходе ненасильственных действий, когда противник, пока еще есть выбор, решает согласиться на компромисс и удовлетворить определенные требования участников ненасильственного сопротивления. Примирение имеет место, когда противник не изменил своих взглядов и не был ненасильственно принужден, а счел желательным компромиссное урегулирование. Примирение может стать результатом воздействий, которые, в случае их продолжения, могли бы привести к преобразованию conversion, ненасильственному принуждению или дезинтеграции системы противника либо его режима. Authority, авторитет. Качество, которое заставляет добровольно воспринимать суждения, решения, рекомендации и распоряжения некоторых людей и институтов как правильные и, следовательно, притворять их в жизнь при помощи других людей через повиновение или сотрудничество. Авторитет является главным источником политической власти, но не идентичен ей. Бойкот, бойкот, отказ от социального, экономического или политического сотрудничества. Civic abstention. Гражданское воздержание. Синоним акции по отказу от политического сотрудничества. Civic action. Гражданское действие. Синоним ненасильственных акций, проводимых в политических целях. Civic defiance. Открытое гражданское неповиновение. Агрессивные акты ненасильственного протеста, сопротивления или вмешательства, проводимые в политических целях. Civic strike. Гражданская забастовка. Прекращение экономической деятельности, осуществляемое в политических целях. Бастовать могут не только рабочие, но, что немаловажно, обычно принимают участие студенты, лица свободных профессий, частные торговцы, белые воротнички, и в том числе государственные служащие, а также представители высших слоев общества. Civil disobedience. Гражданское неповиновение. Преднамеренное мирное нарушение отдельных законов, указов, постановлений, распоряжений, приказов армии и полиции и тому подобного. Как правило, это законы, которые расцениваются как аморальные, несправедливые и деспотические по своей природе. Иногда, тем не менее, несоблюдение законов широкого действия, либо нейтральных в моральном смысле, может носить характер символического противодействия оппозишн курсу правительства в целом. Civil resistance — гражданское сопротивление. Синоним ненасильственного сопротивления. Conversion — преобразование. Такое изменение точки зрения противника, в отношении которого проведены ненасильственные действия, при котором он приходит к убеждению о правомерности принятия целей ненасильственной группы. Это один из четырех механизмов изменений при осуществлении ненасильственных действий. Disintegration. Дезинтеграция. Четвертый механизм изменений при осуществлении ненасильственных действий, при котором противник не просто принуждается, но его система или государственный аппарат дезинтегрируются и распадаются на части в результате массового отказа от сотрудничества и демонстративного неповиновения. Источники власти ограничены или отсечены отказом от сотрудничества до такой степени, что система или государственный аппарат попросту распускаются. Economic shutdown — полная остановка экономической деятельности. Приостановка экономической активности в городе, районе или стране в масштабах, достаточных для того, чтобы парализовать экономику. Причины обычно политические. Может быть достигнуто путем всеобщей забастовки рабочих, в то время как менеджмент, бизнес, коммерческие организации и мелкие торговцы закрывают свои предприятия и прекращают экономическую деятельность. Freedom of political. Свобода политическая. Условия политической жизни, позволяющие достичь отдельным людям, а также отдельным людям и группам, свободы выбора и действия при участии в принятии решений и управлении обществом и политической системой. Grand strategy — общая стратегия. Самая широкая концепция этого — как в ситуации конфликта достичь цели, придерживаясь избранной линии поведения. Общая стратегия служит для того, чтобы координировать и направлять все подходящие и доступные ресурсы группы людские, политические, экономические, моральные и так далее для достижения ею своих целей в конфликте. Некоторое количество более ограниченных стратегий может применяться в рамках общей стратегии для достижения конкретных целей на вспомогательных этапах борьбы. Grievance group — конфликтная группа. Группа населения, чьи претензии являются предметом конфликта и отстаиваются участниками ненасильственного сопротивления. Human resources — людские ресурсы. Термин, используемый здесь для обозначения численности людей и групп, которые подчиняются правителю, имеется в виду правящая группа в руководстве государства, сотрудничают с правящей группой или оказывают помощь в осуществлении ее воли. Это относится к определенной доле таких людей и групп во всех слоях населения, а также к размерам, формам и степени независимости их организаций. Власть правителя зависит от доступности этих людских ресурсов, которые представляют собой один из источников политической власти. Material resources — материальные ресурсы. Это другой источник политической власти. Термин имеет отношение к собственности, природным ресурсам, финансовым ресурсам, экономической системе, средствам коммуникации и транспорта. Степень, в которой правитель контролирует или не контролирует перечисленные ресурсы, позволяет определить меру и пределы его власти. Mechanisms of change — механизмы изменений. Процессы, при помощи которых достигаются изменения в случаях успешной ненасильственной борьбы. Существует 4 механизма изменений — преобразование, примирение, ненасильственное принуждение и дезинтеграция. Methods — методы. Конкретные способы действия в рамках системы технических приемов ненасильственной деятельности. На сегодняшний день выявлено около 200 конкретных методов. Они разделены на 3 основных категории. Ненасильственного протеста и убеждения, отказа от сотрудничества социального, экономического и политического и ненасильственного вмешательства. Non-cooperation. Отказ от сотрудничества. Обширная категория методов ненасильственных действий, включающая преднамеренные ограничительные меры, прекращение деятельности или приостановку социального, экономического или политического сотрудничества, или комбинацию указанных методов с осуждаемым лицом, видом деятельности, организацией или режимом. Методы отказа от сотрудничества распределены в подкатегории. Отказ от социального, экономического, экономические бойкоты и забастовки и политического сотрудничества. Nonviolence и religious or ethical. Ненасилие в религиозное или нравственное. Некоторые типы верований и поведенческих практик, которые запрещают насильственные акты по религиозным или этическим основаниям. В некоторых религиозных системах запретным является не только физическое насилие, но и неприязненные мысли и слова. Определенные религиозные системы, кроме того, предписывают позитивные психологические и поведенческие установки по отношению к оппонентам или даже отказ от представления об оппонентах как таковых. Приверженцы подобных верований зачастую могут участвовать в ненасильственной борьбе наряду с людьми, практикующими ненасильственную борьбу по прагматическим мотивам, либо могут не поступать подобным образом. Nonviolent action — ненасильственное действие. Общая методика осуществления протеста, сопротивления и вмешательства без применения физического насилия. Подобные акции могут проводиться путем актов бездействия. Это означает, что участники отказываются осуществлять действия, которые они обычно осуществляют, выполнение которых предполагается в силу обычая либо требуется по закону, или в силу иных писаных норм, или бих актов действия. Это означает, что участники осуществляют действия, которые они обычно не осуществляют, выполнение которых не предполагается в силу обычая либо запрещается законом или иными писанными нормами, или с путем сочетания описанных способов. Данная технология включает в себя множество конкретных методов, сгруппированных в 3 основных категории. Ненасильственного протеста и убеждения, отказа от сотрудничества и ненасильственного вмешательства. Nonviolent coercion. Ненасильственное принуждение. Механизм изменений в ходе ненасильственных действий, при котором требования удовлетворяются против воли противника, поскольку он лишается эффективного контроля над ситуацией из-за повсеместного отказа от сотрудничества и открытого неповиновения. Тем не менее, противники все еще сохраняют свое официальное положение, и система все еще не дезинтегрирована. Nonviolent insurrection — ненасильственное восстание. Политическое восстание населения против существующего режима, расцениваемого как деспотический, с применением массового отказа от сотрудничества и открытого неповиновения. Nonviolent intervention — ненасильственное вмешательство. Большая группа методов ненасильственного действия, которые в ситуации конфликта напрямую препятствуют деятельности противника и функционированию его системы ненасильственными средствами. Эти методы отличаются как от символического протеста, так и от несотрудничества. Подрывное вмешательство. Это наиболее часто используемый метод физического вмешательства, например, в случае сидячей забастовки. Но могут использоваться психологические, социальные, экономические или политические методы. Nonviolent protest and persuasion. Ненасильственный протест и убеждение. Большая группа методов ненасильственного действия, представляющих собой символические акты выражения инакомыслия или попытки убеждающего воздействия, например, круглосуточные дежурства, марши или пикетирование. Эти акции выходят за рамки вербального выражения мнений, но не настолько, чтобы достигнуть уровня отказа от сотрудничества, как в случае забастовки и ненасильственного вмешательства, как в случае сидячей забастовки. Nonviolent struggle — ненасильственная борьба. Проведение решительной линии поведения в ходе конфликта путем осуществления жестких форм ненасильственного действия, в особенности против решительного и изобретательного противника, который готов отреагировать репрессиями. Nonviolent weapons — ненасильственное оружие, конкретные методы ненасильственного действия. Pillar self-support — точки опоры. Институты и социальные группы, которые обеспечивают существующий режим источниками власти, необходимыми для поддержания и расширения властного потенциала. Примерами служат полиция, тюрьмы и вооруженные силы, обеспечивающие принуждение, моральные и религиозные лидеры, обеспечивающие авторитет, легитимность. Группы трудящихся, деловые группы и группы инвесторов, обеспечивающие экономические ресурсы и тому подобные источники политической власти. Political defiance — открытое политическое неповиновение. Стратегическая сфера применения ненасильственной борьбы с целью дезинтеграции диктатуры и замены ее демократической системой. Такое сопротивление, осуществляемое путем отказа от сотрудничества и открытого неповиновения, мобилизует силы угнетенного населения с целью ограничить и отсечь источники диктаторской власти. Эти источники обеспечиваются группами и институтами, именуемыми опорные столпы. Когда открытое политическое неповиновение используется успешно, оно может сделать нацию неуправляемой для текущей или любой будущей диктатуры, таким образом способной предохранить демократическую систему от возможных новых угроз. Political jiu-jitsu. Политическое джиу-джитсу. Особый процесс, который может в ходе ненасильственной борьбы изменить соотношение сил. В политическом джиу-джитсу негативная реакция на насильственные репрессии противника в отношении участников ненасильственного сопротивления. Начинает политически работать против самого противника, ослабляя его властные позиции и усиливая таковые у участников ненасильственного сопротивления. Это может работать только тогда, когда ответом на насильственные репрессии является продолжительное ненасильственное демонстративное гражданское неповиновение, а не насилие или капитуляция. Тогда репрессии противника предстают в наихудшем свете. В итоге сдвиги общественного мнения могут произойти в группах, напрямую не участвующих в процессе, в основной конфликтной группе и даже в группах, обычно поддерживающих противника. Эти сдвиги могут вызвать сужение поддержки противника и рост поддержки участников ненасильственного сопротивления. Результатом может явиться повсеместное осуждение противника, внутренняя оппозиция в рядах противника и рост сопротивления. Эти изменения могут со временем породить сдвиги в расстановке сил в пользу группы ненасильственного сопротивления. Политическое джиу-джитсу работает не во всех ситуациях ненасильственной борьбы. Если оно не задействуется, то изменения в соотношении сил находятся в тесной взаимосвязи с отказом от сотрудничества. Political power — политическая власть. Вся совокупность имеющихся в наличии факторов влияния и давления для выработки и осуществления официального политического курса в обществе. Политическая власть может находиться в распоряжении правительственных органов или оппозиционных правительств, диссидентских групп и организаций. Политическая власть может напрямую применяться в ситуации конфликта либо сохраняться в качестве резервного потенциала для возможного дальнейшего использования. Sanctions. санкции. Наказания и карательные меры, насильственные и ненасильственные, применяемые вследствие того, что людям не удалось действовать ожидаемым или желаемым способом, либо вследствие того, что люди действовали неожиданным или запрещенным способом. Ненасильственные санкции менее приемлемы, чем насильственные, в качестве простого наказания за неповиновение и более приемлемы, если предполагается достичь поставленной цели. Санкции являются одним из источников политической власти. Self-reliance — уверенность в собственных силах. Способность управлять собственными делами, выносить собственные суждения и обеспечивать себе наличие группы и организации, независимость, самоопределение и самодостаточность. Skills and knowledge — навыки и знания, источник политической власти. Власть правителя поддерживается навыками, знаниями и возможностями, которые обеспечиваются людьми и группами внутри общества людскими ресурсами, а также соотношением между имеющимися навыком, знаниями, возможностями и потребностью правителя в них. Sources of power — источники власти — это исходные точки политической власти. Они включают в себя авторитет, людские ресурсы, навыки и знания, нематериальные факторы, материальные ресурсы и санкции. Они проистекают из общества. Каждый из этих источников находится в тесной связи и взаимозависимости с признанием, сотрудничеством и повиновением населения и социальных институтов. При мощной подпитке из этих источников правитель будет обладать полнотой власти. Как только подпитка ослабеет или иссякнет, власть правителя ослабеет или рухнет. Strategic Nonviolent Struggle. Стратегическая ненасильственная борьба. Ненасильственная борьба, которая ведется в соответствии со стратегическим планом, подготовленным на основе анализа конфликтной ситуации. Сильных и слабых сторон соперничающих групп, природы, потенциала и требований технологии ненасильственного действия, и в особенности стратегических принципов данного типа борьбы. Смотри также. Общая стратегия — стратегия, тактика и методы. Strategy — стратегия. План проведения решающей фазы или кампании в рамках общей стратегии конфликта в целом. Стратегия — это базовая идея по поводу того, как будет развиваться борьба в рамках конкретной кампании и как ее отдельные элементы будут сочетаться друг с другом, чтобы наиболее эффективно содействовать достижению целей. Стратегия действует в рамках общей стратегии. Тактика и конкретные методы деятельности используются в локальном масштабе, чтобы реализовать стратегию конкретной кампании. Страйк — забастовка. Преднамеренное ограничение или приостановка работы, как правило, временного характера, для оказания давления на работодателей и достижения экономических целей, либо иногда на правительство в политических целях. Тактик — тактика. Ограниченный план действий, основанный на представлении о том, как в ограниченной фазе конфликта эффективно использовать имеющиеся средства для достижения конкретной ограниченной цели. Тактика применяется в ходе реализации более широкой стратегии в течение всего конфликта. Violence — насилие. Физическое насилие по отношению к людям, которое влечет за собой телесные повреждения или смерть, или угрожает применением такого насилия или любой акт, находящийся в зависимости от такого воздействия или угрозы. Некоторые виды религиозного и нравственного ненасилия понимают насилие в гораздо более широком смысле. Данное узкое определение позволяет приверженцам этих верований сотрудничать с лицами и группами, готовящимся из прагматических соображений заниматься ненасильственной борьбой. Copyright. Издано в 2009 году в Соединенных Штатах Америки. Авторское право зарегистрировано в 2009 году за Джином Шарпом. Все права ограничены, включая право на перевод книги. Настоящая книга не может быть опубликована или переведена на другой язык без письменного разрешения автора. Запросы о переиздании или переводе книги направляются по следующему адресу: The Albert Einstein Institution, P. Box 455, East Boston, MA 2128, UUSA Tel, UUSA 617, 247. 4882. Фэкс. USA 617. 247. 4035. Имейл Einsteingeek. Орг. Веб-сайт. www.einstein.org. Избан 1-880-813-23-8. Примечание. 1. Автор выражает благодарность за рекомендации доктору Мэри Кинг и Роберту Л. Хилвей, а также совету директоров Института Альберта Эйнштейна за широкую поддержку в подготовке данной работы. 2. Бангкок. Комитет по восстановлению демократии на Бирме, 1993 год. Бостон. Институт Альберта Эйнштейна, 2003 и 2008 годы. 3. Смотрите. Джин Шарп, The Politics of Nonviolent Action, The Boston. Портер, Сарджент Публишерс, 1973. Джин Шарп, Вейджин Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century Potential, Boston. Extending Horizons, Портер, Сарджент Публишерс, 2005, и Ранальд М. Маккарси и Джин Шарп, With the Assistance of Brad Bennett, Nonviolent Action, A Research Guide. Нью-Йорк энд Лендон, Гарланд Пэблишин, 1997. 4. Перечень факторов, влияющих на успех или неудачу в достижении целей вследствие применения ненасильственных методов борьбы, смотрите. Джин Шарп, The Politics of Nonviolent Action, страница 815-817. 5. Смотрите последнее обсуждение об опасности государственного переворота. 6. Для описания нескольких видов борьбы без применения насилия, смотрите. Джин Шарп, Gandhi as a Political Strategist with Essays on Ethics and Politics, Chapter 10. Types of Principled Nonviolence, 201-234. Чтобы проанализировать, как могут быть связаны между собой принципиальные и прагматические подходы, смотрите. Chapter 13. Nonviolence. Moral Principle or Political Technique. Clues from Gandhi S. Thought and Experience. 273-309. Также смотрите лекцию Джина Шарпа. Whether the options in acute conflicts fair believers in principled nonviolence. Delivered September 22, 2006 at the Joanby. Crack Institute Fair International Peace at Notre Dame University. Доступно для чтения на веб-сайте. www.einstein.org. 7. Запланированный организованный ненасильственный отказ от сотрудничества в знак протеста, открытое сопротивление против иностранной оккупации и государственного переворота. 8. Эти консультации по приглашению Министерства иностранных дел Литвы состоялись с 24 апреля по 1 мая в 1991 году. Повторные визиты в столицы России, Литвы, Латвии и Эстонии состоялись с 14 ноября по 7 декабря 1991 года. Состоялись обсуждения потенциальных возможностей организации гражданского сопротивления для предотвращения государственного переворота и вмешательства иностранных государств. Смотрите. The Albert Einstein Institution. Biennial Report 1990. 1992, п. 5. 9. Кембридж, Массачусетс, 1993. После первого визита по просьбе Одриуса Буткевичуса. Брюс Дженкинс объединил материалы основного руководства по гоброводству по гражданской обороне для использования группой исследователей в Литовском департаменте национальной обороны. 9. Книга Джина Шарпа при содействии Брюса Дженкинса «Принстон НДЖ». Издательство Принстонского университета, 1990. By Jean Sharp with the assistance of Bruce Jenkins, Princeton, N. J. Princeton University Press, 1990. 10. Буткевичус незамедлительно подготовил перевод работы «Гражданская оборона» для использования в правительстве. Министр обороны Латвии Талавс Джанзис также незамедлительно подготовил перевод для использования в правительстве. Оригинал на английском языке использовался государственным министром Эстонии Райво Варе. Эта книга была позднее опубликована на трех языках Балтийских республик, в Эстонии, информационным агентством ВГ, Таллине, в Латвии, издательством Gender Publishers в Риге, в Литве, издательством Mintais Publishers в Вильнюсе. Все публикации были выполнены при поддержке соответствующих министров, ответственных за оборону в этих республиках. Во время второго визита Шарп и Дженкинс встречались не только с официальными лицами Министерства обороны Литвы, но также в Латвии с министром обороны Аталавс Джандзис и другими членами Верховного Совета Латвии и официальными лицами Министерства обороны. В Эстонии Шарп и Дженкинс встретились с государственным министром Райво Варе совместно с членами комиссии по обороне и официальными лицами правительства. Министр Варе направил инструкции по проведению ненасильственного гражданского неповиновения в политические центры по всей Эстонии. При этом в его кабинете намеренно не были оставлены копии. В декабре 1991 года Буткевичус передал книгу «Гражданская оборона», которая стала основой для большинства запланированных им акций по сопротивлению без применения насилия против советской оккупации, проведенных сначала в январе 1991 года, а затем в августе 1991 года. 11. Смотрите. Olger Ziegleitis, Nonviolent Action in the Liberation of Latvia в Кембридж, Массачусетс. Albert Einstein Institution. 1993. Игрозине Миниотайт, Nonviolent Resistance in Lithuania, Бостон. Albert Einstein Institution. 2002. Для лучшего понимания и более детального изучения освободительной борьбы без применения насилия в Латвии, смотрите. Велдис Блюзме, Телевс Джунзис, Дженнис Риекстайнс, Джин Шарп и Хейнрих Строц, Nonviolent Resistance, The Struggle for Renewal of Latvian Independence. Рига, Латвийская Академия Наук, издательство. Юлза Апмел, Академия Слоюкюмс 1, Рига, 55, 1052-2009. 12. Текст на английском языке был предоставлен Мареком Зиласкиевцем из Калифорнии. 13. Canvas Total Index. Serbian Arena for Nonviolent Conflict, Сербия как арена противостояния без применения насилия. Аналитический обзор применения теории Джина Шарпа о проведении акций без применения насилия в Сербии против Милошевича. Фотокопия текста, 8 страниц, Белград, 2001 год. Canvas. Аббревиатура для Центра по практическому применению теории проведения акций и стратегий без применения насилия в Белграде. Serbia Center for Applied Nonviolent Action and Strategies in Belgrade, Serbia. 14. Установлена в работе политическая деятельность без применения насилия. The Politics of Nonviolent Actions. 15. Смотрите. Волтер Йейч, Канцер Джер, Ранел Тем, Мекарси Дэвид Джей, Таускану, and Син Шарп, Editors, Resistance, Politics, and the American Struggle for Independence. 1765. 1775. Сопротивление. Политика и борьба Америки за независимость в 1765-1775 годах. А! Диздана. Боулдер, Колорадо. Лин Риеннер Пеблишерс, 1986. Обратите внимание на Appendix F Continental Association, October 1774. 16. Смотри Джин Шарп. Dictionary F Civilian Struggle готовится к публикации. 17. Смотри о Guide to Translating Texts on Nonviolent Struggle на веб-сайте Института им. Альберта Эйнштейна по адресу. wu.einstein.org 18 wu.einstein.org 19. Масюа Патрик Лекота, впоследствии член Объединенного демократического фронта, выступает на национальной конференции по проблемам ненасильственных санкций в ходе конфликтов и оборонительных действий National Conference on Nonviolent Sanctions in Conflict and Defense 8-11 февраля 1990 года, Кембридж, Массачусетс, при поддержке Института Альберта Эйнштейна. 20. Сау – это South Western Township, Сауейтух, поселение на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Примечание переводчика. 21. Смотри Джин Шарп, The Politics of Nonviolent Action, страница 471-473. 22. Смотри Джин Шарп, Gandhi wields the weapon of moral power, страница 59-90-71-72. Эхмедобет. Невевиен, 1960. 23. Рассмотрение того, как широкое применение ненасильственных действий способствует росту мощи и воли к действию в обществе представлено в книге. Джин Шарп, Social Power and Political Freedom, страница 309, 378, 24. Настоящий текст распространяется для целей Института Альберта Эйнштейна и не может быть опубликован или переведен без письменного согласия Джина Шарпа Дадрес. Albert Einstein Institution, 427 Newbury Street, Boston, MA 2115, 1801. Здесь приведены весьма немногочисленные выдержки из более объемной рукописи, которая в настоящее время готовится к публикации. 17 июня 2002 года. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.